Глава 20. 16:01. Сэра Дунстана Барра проводили в офис Ричарда Квана с почтением, которое он принял как должное. Хопак Билдинг, скромное здание без особых претензий, располагалось рядом с Айсхаус-стрит в Централ. Внутренние помещения небольшие, заставленные и невыразительные. Как и большинство китайских офисов, это место обустраивалось для работы, а не для показухи. Часто один офис делили 2-3 человека, которые занимались 2-3 различными направлениями, и на всех приходился один телефон и одна секретарша. «А почему нет?» — сказал бы мудрый. «Сократи на треть накладные расходы, и получишь больше прибыли при той же численности персонала». Но свой кабинет Ричард Кван не делил ни с кем. Он понимал, что это не вызовет одобрения его клиентов в Гуйлао, и хотя таковых набиралось немного, каждый имел большой вес для банка и для него самого. Гуйлао работали на его репутацию и открывали доступ к весьма необходимым и весьма важным благам, таким, например, как избрание голосующим членом скакового клуба, куда допускали немногих избранных, или членство в гонконгском гольф-клубе, либо крикет-клубе, или даже в самом клубе как таковом, или в любом другом из не столь значительных, но столь же закрытых для простых смертных клубов, где заправляют англичане, тайбани великих хонгов и где делается действительно большой бизнес. «Привет, Дунстан», — радушно сказал он. «Как дела?» «Отлично, у тебя?» «Очень хорошо. Сегодня утром моя лошадь прекрасно показала себя на разминке». «Да, я тоже был на ипподроме». «О, я тебя не заметил». «Так, заскочил на пару минут. У моего жеребца поднялась температура, так что, может, придется снять его с бегов в субботу. А вот Баттерскотч Лесс шла утром как настоящий флайер. Она почти побила рекорд этой дорожки. В субботу она действительно покажет, на что способна». Барр хохотнул. «Встретимся перед самым началом скачек, и тогда ты сможешь рассказать мне, что и как. Никогда нельзя доверять тренерам и жокеям, твоим, моим или чьим-нибудь еще». Они еще поговорили о всяких пустяках, а потом Барр перешел к делу. Ричард Кван постарался скрыть замешательство. «Закрыть все ваши корпоративные счета?» «Да, старина, сегодня. Извини, и все такое, но мой совет директоров считает, что это имеет смысл, пока вы не опро...» «Но ведь ты, конечно, не считаешь, будто нам что-то угрожает», — усмехнулся Ричард Кван. «Разве ты не читал статью Хэппи в Гардиан? Злобные выдумки, которые распространяют некоторые тайбани и один крупный банк». «О, да, читал. Я бы сказал, что это бредни. Просто смешно. Распространять слухи. Кому это нужно?» «Сегодня утром я говорил с Полом Хевигелом из Сазерби. По их мнению, Хэпли на сей раз лучше подумать, прежде чем вешать на них всех собак, или они подадут на него в суд за клевету. Этого молодого человека следует хорошенько выпороть. Во всяком случае, сейчас я хотел бы получить банковский чек. Прошу прощения, но ты же знаешь, что такое совет директоров». «Да-да, сделаю». Ричард Кван продолжал улыбаться, но в душе возненавидел этого большого краснощекого человека с новой силой. Он понимал, что совет директоров тут ни при чем. Все решает сам Барр. «У нас никаких проблем нет. Активы банка достигают $1 миллиарда. А что касается ажиотажа в абердинском филиале, то всему виной подозрительность суеверных местных жителей». «Да, знаю», — произнес Барр, внимательно глядя на него. «Я слышал, что сегодня у вас возникли проблемы с филиалом в Бангкоке, а также в Цимшацуе, Шатине на новых территориях, даже, господи прости, на Ляньдао». Остров Ляньдао, лежащий в милях 6 к востоку от Гонконга, самый крупный в архипелаге из почти 300 островов, которые составляют территорию колонии, но он мало населен, потому что там нет воды. «Несколько клиентов забрали свои сбережения», — с издевкой проговорил Ричард Кван. «Было о чем беспокоиться». Но беспокоиться было о чем. Он прекрасно знал об этом и боялся, что знают все. Все началось с Абердина. Потом стали звонить другие управляющие. Тревога нарастала. По всей колонии у банка было 18 филиалов. В четырех наличные снимали в больших размерах, и непонятно почему. Сразу после полудня образовалась очередь в Мангкоке, беспокойном как улей районе многолюдного Коулуна. Все клиенты забирали деньги полностью. Отток не принимал таких ужасающих масштабов, как в Абердине, но достаточно четко указывал на снижение доверия. Жители плавучих поселений могли последовать примеру четырехпалого У, когда разнюхали, что тот обнулил свой счет. Тут все понятно. Ну а Мангкок? Что переполошило тамошних вкладчиков или клиентов Сланьдао? Почему паника вспыхнула в Цимшацуе, в самом прибыльном филиале, расположенном неподалеку от многолюдного терминала Golden Ferris, через который ежедневно проходят 150 тысяч человек, направляющихся в Гонконг и из него? Не иначе это заговор. Стоит ли за этим мой враг и архисоперник улыбчивый Дзин? Или эти блудодеи, эти... Кити их завистники из Блэкс и Виктории. Руководит ли этой атакой тонкая трубочка дерьма Хэвигилл или этот Комптон Сезерби из Блэкс? Он меня всегда терпеть не мог. Конечно, как банкир я на голову выше их, и они мне завидуют, но я веду бизнес с цивилизованными людьми, и их это почти не затрагивает. В чем дело? Или как-то вышло наружу, что под давлением партнеров, контролирующих банк, я брал дешевые краткосрочные кредиты и предоставлял дорогие долгосрочные займы по сделкам с недвижимостью. А теперь из-за их глупости мы временно перебрали с кредитами и не можем выдержать оттока средств? Ричарду Квану хотелось вопить и рвать на себе волосы. Его тайными партнерами были Ланда Мата и прижимистый Дун, основные акционеры игорного и золотого синдикатов из Макао, а также контрабандист Мо, который 10 лет назад помог создать Хопак и финансировать его.
«Ты читал сегодня утром предсказание старого слепца Дуна?» — спросил он, по-прежнему улыбаясь.
«Нет. А что он говорит?»
Ричард Кван нашел газету и передал ее собеседнику.
«Все говорит о том, что мы готовы к буму. Везде на небесах счастливое число 8. Сейчас 8 месяц, а мой день рождения приходится на 8 число 8 месяца».
Бар прочитал колонку. В предсказателей он не верил, но в Азии прожил слишком долго, чтобы совсем отмахиваться от них. Сердце его забилось быстрее. Старый слепец Дун пользовался высокой репутацией в Гонконге.
«Если верить ему, мы накануне величайшего бума в мировой истории.
Обычно он более чем осторожен. А я, вот было бы здорово, хея!»
«Больше, чем здорово. Ну а пока, Ричард, старина, давай закончим наше дело, ладно?»
«Конечно. Все это буря в стакане воды, тайфун в устричной раковине, Донстан. Мы сильны, как никогда. Наши акции не упали ни на пункт».
Когда утром открылись торги на бирже, появилась масса предложений продать небольшое количество акций Хопак, и если бы не последовало мгновенной реакции, их курс тут же рухнул бы. Ричард Кван немедленно скомандовал своим брокерам покупать и покупать. Это выровняло курс. В течение дня, чтобы удержать это положение, пришлось купить почти 5 миллионов акций, неслыханный объем операций за один день. Никому из экспертов так и не удалось определить, кто продает по-крупному. Причиной потери доверия могло стать лишь изъятие средств четырехпалому.
«Да пойдет проклятие богов на этого старого черта, его чересчур эти его умного племянника, этого гарвардского выпускника! Почему бы не...» — зазвонил телефон. Ричард Кван извинился, а потом резко бросил в трубку. «Я же просил не беспокоить!»
«Это мистер Хэпли из Гардиан», — сказала секретарша, его племянница по жене Мари Йок. «Он говорит, что это важно...» И еще звонила секретарь Тайбаня. Собрание совета директоров «Нельсон Трейдинг» переносится на 5 часов сегодня. Звонил мистер Мата, который сказал, что тоже будет.
Сердце Ричарда Квана замерло. «В чем дело?» — ошеломленно вопрошал он.
«Зюниломо, ведь предполагалось, что собрание откладывается на следующую неделю. Ох, ох. В чем дело?»
Он тут же отставил этот вопрос и стал прикидывать насчет Хэпли. Отвечать на его вопросы в присутствии Барра слишком опасно.
«Я перезвоню ему через несколько минут»,
— он улыбнулся сидящему перед ним краснолицому человеку.
«Отложи все это на пару дней, Дунстан, у нас никаких проблем».
«Не могу, старина, извини. Было специальное собрание. Нужно решить этот вопрос сегодня. Совет директоров настаивает.
В прошлом мы не поскупились. У вас сейчас не обеспечено 40 миллионов наших средств. И выделили еще 70 миллионов на совместное предприятие для реализации вашей новой программы по строительству.
Да, действительно так, Ричард. И ваша прибыль будет значительной. Но это другой вопрос. Переговоры по этим займам велись с самыми искренними намерениями много месяцев назад, и займы будут добросовестно возвращены в срок. Мы ни разу не отказывались от платежей ни ХОПАК, ни кому-либо еще. Барр вернул газету, а вместе с ней передал подписанные документы с печатью его компании. Счета консолидированы, поэтому одного чека будет достаточно.
Сумма превышала 9,5 миллионов. Ричард Кван подписал банковский чек, с улыбкой проводил сэра Дунстана Барра до машины, а потом отвел душу, изругав всех, кто попался ему на глаза, и прошел к себе в кабинет, с треском захлопнув за собой дверь. Он легнул стол, потом взял трубку, наорал на племянницу, потребовал, чтобы она соединила его с Хэпли, и чуть не расколотил телефон, швырнув трубку на аппарат. «Зюни Ламона, всех этих мерзких гуйлао!» — крикнул он в потолок и почувствовал себя значительно лучше. «Это падаль собачья, интересно! О, интересно, смогу ли я уговорить змею, чтобы он разогнал завтра очереди вообще? Может, он и его люди сломают пару-другую рук?» С мрачным видом Ричард Кван предался размышлениям. Паршивый день. Не задался с самого начала, еще на ипподроме. Ричард Кван был уверен, что тренер или жокей подкармливает баттерскотч лес какими-то стимуляторами, чтобы лошадь бежала быстрее и сократила отставание. Теперь она уже в фаворитах. А все для того, чтобы в субботу, не дав пилюли, поддержать какого-нибудь аутсайдера и нажиться в доле с теми, кто делает на этом деньги. Грязные собачьи кости. Вот кто они все? Лгуны? Они что думают, я приобрел скаковую лошадь, чтобы оставаться в убытке? Банкир отхаркнулся и сплюнул в плевательницу. Этот бар со своими гнилыми речами, это собачья кость, дядюшка. О, с активами этих двух клиентов уходит большая часть моей наличности. «Ничего, с Ландом Атой, контрабандистом Мо, прижимистым Дуном и Тайбанем я в полной безопасности. Фу, придется и вопить, и ругаться, и рыдать, но на самом деле ничто не может нанести вреда ни мне, ни ХОПАК. Я для них слишком важен». «Да, паршивый день сегодня. Единственный светлый момент — встреча с Кейси утром». Кван с таким удовольствием разглядывал ее, наслаждался ею, приятно пахнущей, сообразительной и напористой американкой из великого внешнего мира. Они приятно поболтали о финансировании, и он исполнился уверенностью, что ему отломится жирный кусок обслуживания всего их бизнеса или его части, что уж наверняка. Ясно, что прибыли ожидаются огромные». Ее знания банковского дела и финансов впечатляют, но что касается азиатского мира — ноль. Спасибо всем богам за американцев. Мне нравится Америка, мисс Кейси, да. Дважды в год езжу туда, чтобы съесть хороший бифштекс, побывать в Лас-Вегасе и заниматься делами, конечно. И с удовольствием вспоминал он, шлюхи золотой страны самые лучшие и самые доступные гуйлао во всем мире, а гуйлао «Лао такие дешевые по сравнению с гонконгскими девицами. Хо-хо-хо. Так славно было иметь дело с ними. Пахнущие дезодорантом подмышки, шикарные груди, ляжки и задницы. Но лучше, чем в Вегасе, нет нигде. Помню, что золотоволосую красотку выше меня ростом, а как легла...» Зазвонил его личный телефон. Он поднял трубку, как всегда раздраженный тем, что пришлось установить его, но выбора не было. Работавшая у него много лет секретарша вышла замуж и уволилась, а жена прочно усадила на ее место свою любимую племянницу. «Конечно же, чтобы шпионить за мной», — мрачно думал он. «И, ну куда деваться, мужчине?» «Да», — ответил он, гадая, «что нужно жене теперь?» «Ты не звонил мне целый день. Я жду уже столько часов». Сердце ёкнуло при звуке этого голоса. Вот уж никак не ожидал услышать его. Раздражение мигом улеглось. Как сладко она говорит на кантонском, как сладкие ее нефритовые врата.
«Послушай, маленькое сокровище,
сокровище», — примирительным тоном заговорил он. «Твой бедный батюшка был очень занят сегодня. У меня тебе просто больше не нужна твоя бедная дочка. Придется мне утопиться или найти другого, кто бы нежно любил меня. О, у него даже давление подскочило, когда он услышал плач. «Послушай, сладкоречивая малышка, встретимся сегодня вечером в 10. Закатим пир из 8 блюд ванчаю в моем люб...»
«В 10 слишком поздно. Я не хочу никакого пира. Я хочу бифштекс. Я хочу пойти в пентхаус V&A и пить шампанское».
Он застонал про себя. «Там его могут увидеть и донести тай-тай. Охо. Но зато как он возвысится в глазах друзей и врагов. Всего Гонконга, появившись в V&A со своей новой любовницей Венерой Пань, молодой восходящей звездой телевизионного небосклона, которая была не прочь продемонстрировать свои прелести. В 10 я позвоню. В 10 слишком поздно. В 9. Он попытался быстро перебрать в уме все договоренности на сегодняшний вечер. «Послушай, маленькое сокровище, я в 10 слишком поздно. В 9. Думаю, теперь я умру, потому что тебе уже все равно. Послушай, у твоего батюшки назначены 3 встречи, и я... О, у меня даже голова разболелась. Я тебе больше не нужна. О, этому жалкому существу придется вскрыть себе вены или...» Он заметил, как изменился ее голос, и внутри все перевернулось от этой угрозы. «Или снизойти до других, не таких значительных, как ее досточтимый батюшка, но таких же богатых. И хорошо, маленькое сокровище, в 9! О, ты действительно лав меня, да?» Венера Пань говорила на кантонском, но это слово произнесла по-английски, и его сердце ёкнуло.
Для современных китайцев английский стал языком любви. В их родном языке романтических слов не было.
«Скажи мне», — потребовала она, — «скажи, что ты лав меня».
Он смиренно исполнил приказание и положил трубку. «Маленькая сладкоречивая шлюха», — с раздражением думал он. «Ну что ж, в свои 19 она имеет право быть требовательной, вздорной и упрямой с тем, кому почти 60. Ведь с ней ты чувствуешь себя 20-летним. Твой царственный Ян блаженствует. Хи, а ведь Венера Пань — это лучшее из того, что у меня когда-либо было. Дорогое удовольствие, но в таких мускулах золотой лощинки, как у нее, писал легендарный император Хуан». Его мужское естество шевельнулось, и он с наслаждением почесался. «Ох, и задам я этой шлюхе сегодня! Куплю дополнительное приспособление особо большого размера. Колечко с колокольчиками. О, будет извиваться у меня, как змея. Да, а пока подумаем насчет завтра. Как подготовиться к завтрашнему дню? Позвони своему знакомому великому дракону, главному сержанту Танпо в Цимшацуй, и заручись его помощью. Пусть его люди проследят за тамошним филиалом и всеми филиалами в Коулуне. Позвони в Блэкс и родственнику Дуну из огромного банка Дунпо, и родственнику улыбчивому Дзину и Хевигилу, чтобы договориться о дополнительной наличности против ценных бумаг и акций Хокпак. Ах, да, позвони своему очень хорошему другу Джо Джекобсону, вице-президенту Chicago Federal and International Merchant Bank. У его банка активов на 4 миллиарда. И он тебе очень многим обязан, очень многим. Их ведь так много, тех, кто в большом долгу перед тобой, и Гуйлао, и цивилизованных людей, и звони всем». Ричард Кван вдруг резко вышел из мечтательного состояния, вспомнив о звонке Тайбаня. Внутри все сжалось. Вклады Нельсон Трейдинг, золото в слитках и наличные просто огромны. Ох, если Нельсон... Раздраженно звякнул телефон. «Дядя, мистер Хэпли на линии».
«Привет, мистер Хэпли, как приятно поговорить с вами. Прошу прощения, раньше я был занят».
«Ничего, мистер Кван, я лишь хотел, с вашего позволения, уточнить пару фактов. Первое. Беспорядки в Абердине. Полиция...»
«Но это вряд ли можно назвать беспорядками, мистер Хэпли. Несколько шумливых, нетерпеливых людей, вот и все».
Ему был противен и канадско-американский акцент Хэпли,
отсутствие и необходимость быть вежливым. «Я сейчас смотрю на фотографии, мистер Кван, те, что помещены в сегодняшнем дневном выпуске «Таймс». Это действительно выглядит как беспорядки». Банкир заворочился в кресле, стараясь изо всех сил, чтобы голос звучал спокойно.
«О, ну, меня там не было, так что мне нужно поговорить с мистером Суном».
«Я уже говорил с ним, мистер Кван, в 15:30». «Потратил на него целых полчаса. По его словам, если бы не полиция, толпа разнесла бы все». Последовала небольшая пауза. «У вас есть причины преуменьшать масштабы происходящего, но, видите ли, я пытаюсь помочь, и не смогу этого сделать, если не буду располагать определенными фактами, так что, может, вы будете откровенны со мной? Сколько людей сняли вклады на Ландау?»
18.
Ричард Кван уменьшил действительную цифру вдвое. «А наш человек сказал, что 36. А в Шатине 82. Как насчет Манкока?»
«Совсем немного.
По сведениям моего человека, 48, и еще добрая сотня осталась после закрытия. Но в Цимшацуе...»
«У меня еще нет сведений, мистер Хэпли», —
уклонился от ответа Ричард Кван с недаемым беспокойством. Он еле терпел эти сыплющиеся один за другим вопросы. «Во всех вечерних выпусках полно материалов об оттоке вкладчиков из Хопак. Некоторые даже так это и называют. Ох, да-да. Я бы сказал, вам лучше приготовиться к тому, что завтра будет действительно жаркий денек. Такое впечатление, что ваши противники очень хорошо организованы. Все слишком точно рассчитано, чтобы считать это совпадением».
«Я, конечно, весьма признателен вам за проявленный интерес», — проговорил Ричард Кван и деликатно добавил. «Может, я могу быть чем-то полезен?»
Снова раздражающий смешок. «Снимал ли сегодня деньги кто-нибудь из крупных вкладчиков?» Ричард Кван поколебался доли секунды, и Хэпли тут же ринулся в этот пролом. «Я, конечно, знаю про четырехпалого ул. Я имею в виду большие английские хонги».
«Нет, мистер Хэпли, еще нет.
Ходят устойчивые слухи, что компания Гонконг энд Ландау Фармс собирается перевести свои капиталы в другой банк». Эта колкость отозвалась у Ричарда Квана прямо в потайном мешочке.
«Будем надеяться, что это неправда, мистер Хэпли. Кто эти тайбани? Что за крупный банк или банки? Это Виктория или Блэкс?
Возможно, это один из китайских банков. Прошу прощения, но я не могу раскрывать источник сведений. Но вам лучше подготовиться. Уж очень, черт возьми, четкое создается впечатление, что большие парни нацелились на вас».